Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжаем беседу о биографии замечательного полководца генерала Николая Николаевича Юденича. Эту беседу поддерживает замечательный специалист Константин Залесский, знаток военной истории Российской империи. Вот, собственно, мы закончили промежуток нашей беседы на очень хороших, приятных, правильных словах, а теперь вот, видимо, придется поговорить о печальном. Успехи Кавказского фронта, как и успехи России в целом в Первой мировой войне, были прерваны. Прерваны были в 1917 году революционными событиями, и, более того, можно говорить о том, что Россия, которая на Кавказском фронте продвинулась чрезвычайно далеко, имевшая на этом направлении успехи, которых на Западном фронте у нас не было, должна была в результате этих революционных событий просто-напросто потерять плоды своих побед.
Да, абсолютно правильно. И что самое интересное в этом, Временное правительство потребовало от Юденича, которого она провозгласила главнокомандующим Кавказской армии, фронтом, то все, то есть дало, сказал, надо наступать дальше. То есть, вот, ну как, если при царском проклятом режиме, значит, победа за победой, то при армии свободной России-то вообще с барабанным боем до Константинополя дойдет.
А она, эта армия, разбегается, да, и разлагается.
И причем на Кавказском фронте значительно в меньшей степени, чем на фронте германском или австрийском. И вот тут Юденич неожиданно заявляет, а я не буду наступать, и сворачивает все наступательные действия. Почему? Тылы разваливаются, никаких нету этих самых, ради просто того, чтобы погреметь в Литавры, Юденич говорит, я наступать не буду. И в мае, последнее в числах мая 17 года, Юденича увольняют в отставку. Лучшего военачальника русской армии увольняет в отставку Временное правительство.
Ну что ж, для того времени характерна потеря многого. Не только монархии, но еще чести, совести и здравого смысла. А, собственно, революция есть революция.
Да. Но Юденич, при этом надо отдать ему должное, до конца сохранил вот те принципы военного, кадрового военного, который, так сказать, русской армии, который не занимается ни популизмом, который жалеет солдат, который действует так, как ему положено, не оборачиваясь на какие-то политические, так сказать, трескотню какую.
Ну что ж, теперь нам пора перейти к другой, более известной страница в биографии генерала Юденича, хотя, может быть, и недослуженно более известно.
Да, конечно, незаслуженно.
Совершенно. Мы будем говорить о гражданской войне и о том, что генерал Юденич долгое время возглавлял северо-восточную армию белых, наступавшую на Петроград, возглавлял ее в крайне тяжелых условиях, и на него уповали как на генерала, над которым видели своего рода счастливую звезду, на блистательного полководца. Но даже для самого блистательного полководца есть определенные пределы
его везения, конечно,
и его таланта. Но прежде чем мы перейдем к разговору о роли Юденича в гражданской войне, я хотел бы, чтобы в эфире прозвучал марш лейб-гвардии егерского полка, который любили белые, который часто звучал в их войсках. хороший марш, бравурный, можно сказать.
Да-да-да, его очень любили, да.
И вот, к сожалению, с этой чудесной бравурности мы сейчас перейдем на весьма страшные, можно сказать, трагические обстоятельства боевых действий на северо-западе России.
Да, так оказалось, что Юденич оказался вовлечен в гражданскую войну. Причем это, на первый взгляд, довольно странно, потому что Юденич, в отличие от многих генералов, был совершенно чужд политике. Причем именно он был именно аполитичен, то есть вот военный профессионал, который аполитичен. Он не хотел поддерживать ни большевиков, в общем и целом он довольно спокойно относился и к белому движению. Когда его революция застала его, Октябрьская, застала его в Петрограде, он не захотел сразу сотрудничать с большевиками и перешел на нелегальное положение. Ну, то есть, конечно, он не жил в подполье, да, а просто вот, так сказать, он жил под фальшивыми документами, прожил довольно долго, почти год, и в ноябре 18 года по тем же самым фальшивым документам вместе с супругой уехал в Финляндию. И, в общем, собирался там как бы и обосноваться. Жил там в маленьком домике, в общем, не привлекая к себе особого внимания, пока
его... Был такой блистательный генерал, да. А сейчас он просто спасается от революции.
Да, спасается от революции. И он оказалось, что в быту, так сказать, вот, ну, вот просто как... Юденич очень такой мягкий, обычный человек, без каких-то амбиций стать там великим там, оратором или там заняться политической деятельностью. Нет, он просто стал, как вот он был предназначен для военного дела. А если он не используется как военный, то вот он и будет обычным генералом. Немножко... скаридным, таким...
Прижимистым,
да, экономным, денежку считающим. Жена у него была такая же, вот такая вот очень...
Но вся эта идиллия завершилась тем, что война в России все-таки нашла и забрала себе Николая Николаевича.
Да, да, это началось с того, что участники подпольных организаций... В Петрограде. Они, в Петрограде существуют подпольные офицерские организации. И где находятся, так сказать, какие-то части добровольцев или там, которые могут помочь им? Они находятся в странах Балтии, то есть там в Эстонии, в Латвии, там разрозненные отряды, там, значит, и корпус князя Ливина, и какая-то там железная дивизия фон дер Гольца ходит, и есть отряды Булак-Булаховича, которые, в общем, антибольшевистские отряды, но непонятно только вот за что они. Вот, ну, такое полубандитские формирования. Да, там есть армия Бермонта-Овалова, то есть там вот такая вот
мешанина. Из частей, да, с разной, да, направленностью, да, политической и с разной степенью, да, организации.
Да, и эти политические силы и заговорщики, они неожиданно понимают, что это надо как-то объединить. А объединить никто не может. Ну, нет фигуры. В Сибири есть Колчак, на юге есть Деникин, там даже Врангель есть, значит, есть на севере есть там генерал Миллер. То есть где-то есть имена, здесь имен нет. Здесь самый известный генерал, который, видимо, себе присвоил это звание, это генерал Родзянко. Тем более, что имя его не самое популярное в армии, потому что оно совпадает с именем, значит, печально известного председателя Государственной Думы. Вот. А остальное все просто местные авантюристы. И тогда они обращаются к находящемуся в Финляндии Юденичу, генерал Юденичу, говорят, ваше превосходительство, у вас есть имя, а у Юденича, естественно, есть имя, его знает любой офицер русской армии, говорит, возглавьте это движение. Юденич, естественно, отказывается сначала, но потом говорит, что, ну, тогда, если меня верховный правитель, Колчак, да, назначит, тогда, ну, я пойду, значит, естественно, соглашусь.
Колчак его назначает. Тогда это уже будет дело долгое, дело чести.
Да, дело чести, да, потому что, как бы, я не сам там себя провозглашаю, а меня верховный правитель Колчак, значит, мне вверяет войска на северо-западе России. И Колчак ему в мае назначает его главнокомандующим войсками на северо-западе.
Итак, май 1919 года, да, вот с этого момента начинается тот краткий, но яркий период, когда Юденич... Это стал не просто боевой генерал, а имя с политическим значением.
Скорее, вот это не в мае, а вот ближе к августу. Потому что там пока раскачка идет, пока то, пока все. Вот в августе начинают знать, что а вот генерал Юденич, ну, имя-то какое, да, что вот теперь-то вот он сейчас начнет под Петроградом-то, а там, в общем и целом-то, до столицы большевиков-то вот совсем рукой подать, там же, в общем, не очень далеко. Вот, там начинает формироваться северо-западная армия. Сначала северный корпус, который, в принципе-то, в мае нанес так удар довольно приличный в Псков, под Псковом, взял Псков там, значит, захватил. И, в общем, так сказать, действовал довольно прилично. И вот начинает создаваться Северо-Западная армия, создается Северо-Западное правительство, в которое Юденич входит сначала как военный министр, потом фактически как его глава.
Но политическими делами он фактически не занимается.
Фактически не занимается. И потом, кстати, оказывается, что, в общем, он не только не занимается, а политически он просто безграмотен. То есть он...
Но его это не интересует, он не для этого, да, а получил, да, военное образование и посвятил военному делу,
да,
свою жизнь.
Да, но, к сожалению, в общем и целом, правительство в основном занимается своими интригами и, в общем, подворовывает.
Так сказать. А Николай Николаевич, да, должен в это время с очень незначительными силами организовать большое масштабное наступление, да, на Петроград.
На Петроград. И так мало того, что небольшое по количеству людей. Хотя, конечно, армия звучит красиво. Это армия, состоящая из двух корпусов. Каждый корпус состоит из двух дивизий. Всего на круг порядка 17 тысяч человек.
То есть это в несколько раз меньше, чем если бы это были штатные корпуса и дивизии.
Конечно, да, это на порядок. 17 тысяч – это в общем и целом на усиленная дивизия одна. И то это... А да, и то надо иметь в виду, что 17 тысяч – это не штыков, это вместе с штабами,
интендантами,
да, интендантами и так далее, и так далее. Вот. Тут надо еще сказать, что это не только мало, это еще и не очень хорошо. Потому что значительное число отрядов Северо-Западной армии, которые теперь именуются полками, которые именуются, может быть, даже дивизиями...
Мягко говоря, слабо организованные.
Это слабо организованные, скажем так, антибольшевистские банды. То есть это отряды, которые подчиняются своим атаманам, которые теперь являются полковниками, вот, и которые, в общем, очень-не очень хорошо подчиняются дисциплине.
То есть фактически мы видим такую картину. На этом фронте восточнее расположены шайки Красной армии, западнее банды Белой армии.
Банды Белой армии. Только отдельные отряды, они, в общем, там какая-то поддаются дисциплине. А вот, например, отряды Булак-Булаховича, которые получают генерал-майора, и, значит, по-моему, это у него организуется дивизия из его отрядов. Но это совершенная вольница такая, полуказачья. И, несмотря на это, Юденич с этим вот, скажем так, ну, не очень...
Разрозненным воинством.
Разрозненным воинством.
Пёстрым.
Да, он в кратчайшие сроки, а кратчайший – это месяц, он умудряется сколотить нечто, напоминающее боеспособные войска. И в сентябре, в конце сентября 2019 года, его вот эти вот 17 тысяч...
Ну, напишем 17 в уме... Подсчитаем 1010 реальные боевые силы.
1010-12 максимум, да? Они прорывают фронт 7-й советской армии и начинают рваться на Петроград.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с Константином Залесским и генералом Юденичем сейчас победоносно наступаем на Петроград. Осень 1919 года – один из критических моментов гражданской войны, когда казалось, что, может быть, уже и все, может быть, и север России отпадет от советской власти.
Да, именно потому что вот тот, кто живет, предположим, в Петербурге или там бывал часто, или, может быть, просто посмотрит на карту, он может вспомнить такие названия. Ямбург, Красное село, Гатчина, Детское село – это все занято белыми войсками. В Петрограде, ну, большевистское правительство находится не просто в панике, оно находится еще и в большой печали, потому что красные войска, которые разбили, они превосходят многократно войска Юденича.
Это, можно еще сказать, повезло, что структуры высшей центральной власти переехали в Москву, да, а то ведь, честно говоря, это могло бы принять размеры масштабной паники и развала.
Да, но там, зато там находится Зиновьев, который просто бьет в колокол и требует, чтобы все силы Республики Советов, представляете, все силы Республики Советов, бросили бы обороняться от 10 тысяч Юденича. И... Так и бросают. Мало того, что туда начинают перебрасываться всякие всевозможные элитные части, которые только есть, ну, под рукой, значит, объявляется лозунг «Все на борьбу с Юденичем». Значит, Петроград в опасности. Поднимают, начинают мобилизацию рабочих и, рабочих и окраин, там, создание рабочих отрядов. То есть мероприятия, которые были предприняты советским руководством, они не идут ни в какое сравнение вот с 10 тысячами человек Юденича. То есть это совершенно колоссальные мероприятия. Ну, естественно, у Юденича положение еще хуже, потому что у него, несмотря на успехи, во-первых, практически нет резервов, то есть он не может их восполнить. Во-вторых, у него опять начинает бунтовать Булак Булахович, который, значит, которого отстранили от командования, а он как бы против, потому что это его, его отряды. И, кроме того, неожиданно начинают свою игру союзники, то есть эстонцы и латыши.
С иными словами, Юденич чудом добрался, можно сказать, до пригородов
20 километров оставалось.
Но это чудо имело свои пределы, и в какой-то момент оно прекратилось.
Да, оно прекратилось. То есть,
наступила суровая реальность.
Да, Юденичу не хватило каких-то сил. Если бы ему там эстонцы или латыши, как предполагалось, дадут свои национальные войска вот для этого последнего рывка, возможно, что-то изменилось. Но тут уже сочетание, соотношение войск было такое, что ну, просто нереально было наступать. И, естественно, в конце октября фронт начал откатываться. То есть остатки северо-западной армии начали откатываться на территорию туда уже, на территорию Эстонии. И откат, он был не просто отступлением, это был конец армии.
Ну, действительно, после того, как исчез этот наступательный порыв, исчезла и дисциплина, и сразу стало понятно, что, с одной стороны, численное превосходство просто колоссальное, а с другой стороны, небольшое количество усталых людей.
Да, и при этом, как мы помним, количество, значит, там в основе этого значительное количество, в общем, отрядов полубанд, которые сразу начали переходить на то же самое свое положение. И, наконец, следующий фактор. Как только северо-западная армия оказалась на территории, которую контролируют эстонцы, эстонцы начали ее разоружать.
Ну, собственно, и сам Юденич в какой-то степени видел, что ее уже и не поднять, эту армию.
Да, он уже не видел, потому что ситуация была в том, что ее можно было поднять, и это, как говорил Юденич, если бы ему была оказана внешняя поддержка. То есть, если бы ему помогли страны Антанты и, соответственно, правительство Эстонии, правительство Латвии.
Своих, собственно, русских сил там явно не хватало.
Да, русских сил это было невозможно. И он начал, естественно, проводить демобилизацию армии. И, надо сказать, вот показатель того, насколько трагическая была судьба в Северо-Западной армии. 28 января 1920 года генерал Юденич был арестован. Вопрос, кем? Генералом Булак Булаховичем.
Ну, это вот прекрасная традиция генерала Таманов.
Да, да. Поэтому, значит, в общем, вот именно было так, что Булак Булахович задержал Юденича, обвинив его во всех грехах. Ну, конечно, вмешались англичане и французы, миссии Юденича освободили, и он был вывезен уже в Ригу.
Но мы должны здесь поставить точку в истории Северо-Западной армии. В 1920 году она перестала существовать. Да. И в военном смысле, и вообще в сколько-нибудь серьезном политическом смысле.
Да, северо-западное правительство, естественно, распалось. Вот, то есть там после этого наступления, это наступление, это был вот тот самый шанс, вот тот самый, та самая вот единственная, для чего создавалась эта армия. Шанс был упущен, и белое движение на северо-западе России, в принципе, на этом можно было считать завершенным.
Что такое Николай Николаевич Юденич в эмиграции? Как сложилась его судьба, и где он встретил свою кончину?
Из Риги он уехал сначала в Скандинавию, потом переехал в Англию. Он был кавалером ордена Бани, насколько я помню. То есть за победы в Великой войне он был награжден английским орденом, и в Англии его, так сказать, приняли довольно, ну, сказать,
Благосклонно.
Благосклонно, да. Вот. Но он в Англии не остался. Дело в том, что, как мы уже говорили, Юденич был человеком, во-первых, прижимистым, во-вторых, он умел считать деньги, которых у него было не очень много. Но в свое время...
Но
еще...
он не занимался ни грабежами, да. ни реквизициями, да, он не воровал.
Не воровал, но...
Жил честно,
да, но...
откладывал деньги.
Но деньги откладывал. То есть и жена у него была супруга, которая тоже, значит, вот рачительно к этому относилась. И, соответственно, за время свое нахождение на довольно крупных постах и, соответственно, с большими довольно окладами, он, в общем, составил себе небольшой капитал, на который, конечно, там, не, там, жировать нельзя было, но жить можно было. И поэтому из Англии он уехал. Англия – страна дорогая. Он переехал во Францию, потому что, естественно, во Франции жизнь была дешевле. Это у нас сейчас звучит, что, учитывая, что он поселился на юге Франции, там где-то под Ниццей, что вот в Ницце человек жил, это... но тогда Ницца не была таким вот великим курортом. Под ней можно было устроиться, в общем, довольно прилично и довольно за небольшие деньги. Ну, не в самой, естественно, Ницце, он там рядом с ней. Вот там он купил маленький домик небольшой, и они там, значит, с супругой довольно вели жизнь, ну, таких вот...
Фактически продолжили ту жизнь, которую вели до того,
да.
как его позвали да. на пост командующего Северо-Западной да. армии в Финляндии.
Да, к нему он, естественно, встречался со своими соратниками, со служивцами, есть фотографии, где он, значит, на них находится. Он даже посещал, когда его приглашали там какие-то собрания, все. Ему помогал Ровс деньгами, ну, финансово, но он не принимал никакого политического участия в политической деятельности.
И в самом же Русском общевоинском союзе он также был скорее фигурой почетной.
Да, почетной. И никогда не претендовал на какую-то роль в этом союзе. То есть, ну, в принципе, по своему уровню он мог претендовать на роль чуть ли не руководителя, потому что, ну, а кто там был еще такого уровня?
Ну, Николай Николаевич, видимо, несколько подустал от войны, тем более от такой страшной войны, свидетелем и участником которой он был. И надо сказать, что, слава богу, никакие политические дрязги, авантюры и прочие странности бытия нашей военной эмиграции его не коснулись.
Да, не коснулись.
Он умер честно и тихо.
Да, он скончался в октябре 1933 года. Ему было уже 72, то есть, так сказать, довольно вполне прожил довольно большую и прилично долгую и достойную жизнь. И его погребли сначала в Каннах, в церкви, так называемой Нижней церкви, а потом перезахоронили на знаменитом кладбище Кокат в Ницце, где, соответственно, ныне и находится его могила.
Вот, завершая наш разговор о Николае Николаевиче, Константин, вот если вспоминать звездные эпизоды в судьбе Юденича, что бы вы выделили из этого всего? Вот, допустим, чисто теоретически сейчас кто-нибудь начнет общественную инициативу, а давайте поставим памятник Юденичу. Таких инициатив огромное количество. Вот если говорить о его деятельности военной. Что было для него, да и, честно говоря, для исторического наследия России важнее? Эпизод наступления на Петроград или сражение Первой мировой? Вот достоин ли он как полководец увековечивания памяти?
Он именно достоин увековечивания памяти как полководец, потому что действия под Петроградом, там, успешные, неуспешные, это, во-первых, очень локальная операция, которая, в общем, ну, была обречена на провал, скорее всего, из-за своей малочисленности.
Необычно еще то, что так долго Юденич продержался.
Да, продержался, да, что вообще дошел почти до Петрограда. А вот его успехи на Кавказском фронте – это действительно очень серьезные успехи. Это действительно, скажем так, слава русского оружия, и это очень достойные страницы русской военной истории, потому что его победы и под Сорокомышем, когда был спасен фронт, и под Эрзерумом, когда вообще Эрзерумская операция – это... Ну, это выдающаяся операция с точки зрения военного искусства, именно генерала Юденича. Другое дело, что мы, к сожалению, не можем там поставить ему памятник, потому что я не думаю, что местные турецкие власти будут в восторге от памятника генерала Юденича.
Ну что ж, мне остается сказать, пожалуй, самое важное. Этот человек был честным военным, которому Бог дал замечательный дар тактика.
Да.
Юденич был человек долга, человек чести. Вместе с тем он был полководцем, который находил порою гениальные тактические решения, да, находил их там, где никто этого не ожидал ни от него, ни вообще от кого бы то ни было.
Да, конечно.
Все это сочеталось у него с личной храбростью. И если собрать все это воедино, получается портрет личности и обаятельной, и в человеческом смысле разносторонне одаренной. То есть это, в общем, чрезвычайно красивый портрет полководца, при том, что генерал Веденич, будучи замечательным военачальником, не изморался в каких-то там политических дрязгах,
да,
и интригах,
так.
Был абсолютно этого чужд. Таким образом, сейчас, наверное, будет совершенно правильно о его памяти вспоминать в тонах честно выполненного долга и совершенно звездных, удивительных достижений его тактической мысли, его воинского искусства.
Да, конечно, это именно так, потому что если брать именно последнюю Великую войну, то есть Первую мировую, то очень сложно найти генералов, не только русских, а вообще генералов Великой войны, которые бы по уровню своего таланта и, главное, своих достижений были бы достойны встать в один ряд с генералом Юденичем. А если при этом мы добавим личную честность и, так сказать, отсутствие политических амбиций, то таких генералов вообще можно будет пересчитать по пальцам, если вообще кого найдем.
Иными словами, Юденич как полководец – это фигура, наверное, общеевропейского уровня.
Да, конечно, общеевропейского уровня, да. Тем более, что надо иметь в виду, что пусть небольшим, но Юденич командовал отдельным театром военных действий.
Вот на этом мы завершаем нашу беседу. Мы отдали долг светлой памяти генерала Юденича и, надеюсь, заинтересовали вас, дорогие радиослушатели, этой неординарной фигурой. Я благодарю от вашего имени нашего сегодняшнего гостя Константина Залесского.
Спасибо вам.
Ну, и мне осталось сказать спасибо вам, дорогие радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».